è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», новостной подкаст «Медузы», включающий еженедельный обзор событий, связанных с российско-украинским военным конфликтом. У микрофона я, Владислав Горин, ведущий этого подкаста, и мой коллега, военный обозреватель нашего издания Дмитрий Кузнец. Привет.
Привет.
Две недели мы с тобой пропустили, и за время это существенные события на фронте произошли. Прямо сейчас об этом поговорим. Я думаю, в первую очередь про Покровск. Сделал также очередной поворот, не самый большой, но вроде как важный сюжет с томагавками. Трамп сказал, что нет, все-таки не даю пока крылатые ракеты Украине, хотя тут мы говорили в этом подкасте не раз, что и нечего, в общем-то, ему по большому счету дать. Ну, в общем, по комплексу причин он не может этого сделать. Еще стихия войны родила новый яркий образ. Кустарное оснащение тяжелой техники достигло, оно, кажется, пика, такой барокко. Раньше были мангалы, а сейчас железная мочалка из проволоки, арматурин. Может быть, тебя тоже это заинтересует. Это все понятно для защиты от дронов. Надеюсь, что мы с тобой эти две недели наверстаем. Ну что, Россия захватила Покровск, так, кажется, нужно заявить.
Ну, осторожно, можно сказать, что российские войска присутствуют во всех районах Покровска, судя по опубликованным видео. И это не те малочисленные группы штурмовиков, которые просачивались еще, начиная с лета, в южные районы и в центр. Это полноценное подразделение, которое занимает позиции во всех районах Покровска, вступают в столкновение с остающимися в Покровске военнослужащими ВСУ. Сложно сказать, сколько их там осталось. При этом город-спутник Покровска, Мирноград, который находится восточнее Покровска, и украинский гарнизон этого города рискует попасть в окружение. Украинский генштаб в очередной раз сообщил в среду, что никакого окружения нет, и формально он прав. Остается небольшое горлышко, соединяющее как раз Мирноград с большой землей, что называется, между Покровском и городом Родинское на севере, шириной примерно 5 километров. И единственная дорога, которая идет через это горлышко. Вот такая вот ситуация. Естественно, в таких условиях риск окружения гарнизона Мирнограда, а там действуют, по крайней мере, частично две бригады ВСУ, риск такого окружения велик. Но, по крайней мере, сейчас украинское командование не собирается выводить эти войска. Мало того, по крайней мере, на словах, сообщает о планирующемся контрнаступлении с далеко идущими целями, вплоть до зачистки Покровска от российских войск.
Я не считал по карте, но по ощущению это самое большое из такого рода окружений или полуокружений. Владимир Путин, по его версии, это вовсе окружение. Он западным журналистам в конце октября предлагал поехать пообщаться с украинскими солдатами, находящимися в котле, в его логике. Но если смотреть на карту и если брать в расчет, что дроны, их довольно много и они довольно далеко летают, могут обеспечить огневое поражение и разного рода поставок, да, существующих войск, то не очень приятно все это выглядит. Вот этот карман, выступ или впалость, с какой стороны смотреть, она огромная, и внутри, как ты сказал, Мирноград, в первую очередь, есть населенные пункты поменьше, но это смахивает на котел, на незакрытый еще, но, тем не менее, на окружение. Разве там не придется признать, что единственная перспектива, самая вероятная, что российские войска смогут его закрыть, и украинским силам нужно уходить, если они хотят сохраниться?
Ну, это вопросы возникали много раз по ходу войны. Намного более крупное почти окружение было в Бахмуте. Если помнишь, там также была единственная дорога, которую ЧВК Вагнера несколько раз физически перерезала. А кроме того, тогда не было такого количества дронов, тем более дронов, которые способны летать на 10 километров за линию фронта. Но расстояние до дороги было такое, что она полностью простреливалась из минометов и с помощью противотанковых управляемых ракет. И это не помешало примерно полтора месяца еще гарнизон ВСУ в Бахмуте продолжать бои, пока ЧВК Вагнера не выбил их оттуда штурмом. И, собственно, тогда же, во времена битвы за Бахмут, первый раз были острые дискуссии в самой Украине, стоило ли держать отдельные кварталы города в условиях, когда нарушено снабжение. Ситуация под Покровском отличается от многих предыдущих полуокружений. Покровск действительно ВСУ необходимо удерживать не только по политическим причинам, но и по военным. В случае, если российские войска захватят город и будут его полностью контролировать, это даст им возможность накапливать силы в жилых кварталах, в промзонах, разместить в городе, в том числе на многоэтажках, операторов дронов. И это сделает Покровск плацдармом для дальнейшего наступления в сторону того же Доброполья или вдоль дороги на Днепр. И в целом этот плацдарм можно будет использовать для дальнейшего наступления на агломерацию Краматорска и Славянска. Собственно, изначально российский план последних месяцев в этом и заключался. Но в августе в этот план были внесены изменения. Мы не знаем, это были плановые какие-то изменения, или это оперативная обстановка продиктовала. Вот начался в августе Добропольский тот самый прорыв между Покровском и Константиновкой, и значительные силы 51-й общевойсковой армии, которые должны были охватывать Покровск и Мирноград с севера, были отвлечены в северном направлении, пытались заскочить в Доброполье. Этого сделать им не удалось. Командование ВСУ перебросило резервы. Ну и, собственно, сейчас, когда российские войска штурмуют Покровск, история Добропольского прорыва благополучно завершилась. Российские войска под ударами ВСУ отошли из нескольких сел, которые они в районе этого прорыва контролировали. Покинули окончательно Золотой колодезь, Кучеров Яр, отошли на юг. И, собственно, насколько можно судить, главной надеждой украинского командования на успешную контратаку под Покровском как раз состоит в том, что ударом с севера, как раз из бывшего района Добропольского прорыва, на Родинское и дальше в сторону Покровска, можно деблокировать гарнизон Мирнограда, ну и попытаться вновь занять северные районы Покровска. Собственно, срезанием Добропольского этого выступа занимались крупные силы ВСУ, резервы, переброшенные из Сумской области, из других направлений. И, в принципе, теоретически такая контратака имела бы смысл. Но, возможно, время все-таки для нее уже прошло, поскольку, как я уже сказал, российские войска смогли окопаться в Покровске, во всех его районах, создать там укрепленные позиции. И, возможно, время для такой решительной контратаки уже упущено.
В случае с Доброполем, раз уж ты упомянул, на днях действительно зафиксировать можно было, что прорыв купирован был, этот под 10, да, он километров был. Российская армия нашла там слабое место, и командование Украины стоило усилий для того, чтобы этот прорыв купировать. Там не могли окопаться, там по опорникам не сидели, дроны в небе не летали. То есть городская застройка — это более сложная, более существенная вещь для атакующей стороны.
Да, на самом деле, еще в начале 2024 года на фронте сложилась парадоксальная ситуация. В принципе, всегда, конечно, считалось, что ведение боевых действий в городе для атакующей стороны – это самое сложное, что только может быть. Но из-за тактических проблем, из-за массированного использования дронов, как разведывательных, так и дронов-камикадзе, выяснилось, что конкретно в этой войне намного тяжелее вести боевые действия на открытых пространствах. Особенно это касается зимнего периода, когда нет возможности укрыться в лесных массивах или в лесополосах из-за отсутствия листвы. И, в принципе, продвижение через город или там, через жилую застройку – это единственный способ достигнуть успеха. И, как мы видим, битва за Покровск, и чуть позже мы поговорим про другие направления, где тоже идут городские бои. Это очередное доказательство того, что использование городской застройки в сочетании с тактикой просачивания является, по крайней мере, локальным выходом из позиционного тупика. Все попытки обойти Покровск с запада и с севера успехом не увенчались, а удар, собственно, через городскую застройку принес вот такой неожиданный успех. Буквально за несколько недель все районы города были фактически захвачены российскими войсками.
В этой связи что думаешь про операцию спецназа украинского главного разведывательного управления десант на вертолетах в промзону в Покровске? Я хотел бы по традиции сказать, что тут, кажется, это действие имеет скорее пиар-эффект, чем люди, которые принимали такое решение, руководствовались соображениями военного характера. Но, послушав тебя, думаю, что если есть расчет на деблокирование тех сил, которые находятся в Мирнограде, и на контрнаступление, ну, это можно назвать повышением боевого духа, да, в таком случае. Не пиар, но чуть более что-то в военном смысле оправданное.
Ну вот по двум видео, которые опубликованы с российской стороны, и потом такое, очевидно, пиар-видео, опубликованное Главным управлением разведки Украины, судить о целях этой операции невозможно совсем. Сопровождалась ли высадка с вертолетов еще какими-то контратаками на земле или нет, судить невозможно. Поэтому ни сны, ни цели, ни то, удалось ли этих целей достигнуть. Ну, возможно, это был какой-то отвлекающий удар для каких-то других операций, но, правда, нам об этих операциях ничего не известно. Известно, что российские войска продолжили продвижение на северных окраинах Покровска. Да, ну и для понимания, высадка десанта была на северо-западной окраине, на выезде в сторону города Днепр, а Мирноград находится в противоположной стороне, то есть с востока. И вряд ли даже в случае успеха, а, собственно, по опубликованным видео довольно тяжело этот успех зафиксировать. На видео ГУР большая часть составляет удары по одному из заводов в промзоне как раз на северо-западном выезде из Покровска, где, очевидно, есть российские позиции, и неясно, были ли эти позиции захвачены по итогам этой контратаки. Причем сама по себе эта операция явно не имеет нужного масштаба для того, чтобы изменить ситуацию в пользу ВСУ. Продвижение российских войск по северным окраинам города продолжилось. Это пока все, что нам известно. Что, конечно, не исключает того, что в ближайшее время украинское командование попробует провести какую-то более крупную операцию, как мы с тобой уже обсудили.
Хочу посоветовать слушателям следить за тем, что ты говоришь по карте. Можете выбрать любую. Deep State, например, украинский, ему с изрядной долей можно доверять. Есть у Медузы своя интерактивная карта. Есть карты, которые публикуются вместе с текстовой сводкой. И вот если на карту глядеть, мы видим борьбу за Покровск и за вот этот плацдарм, этот выступ. Ты говоришь, что эта битва еще не закончена. Следующий большой шаг, следующий большой выступ — это, конечно, Славянско-Краматорская агломерация, и все, что сейчас происходит в Покровске, это предваряет то, что будет происходить чуть севернее. Там что происходит, и смотришь ли ты туда, насколько там интенсивные бои, или на Покровске сосредоточено все внимание и сторон, и твое?
Ну, разумеется, смотрю. Напомню, мы уже много раз с тобой обсуждали, российский план, по крайней мере, как он выглядит, если смотреть на продвижение войск на разных направлениях и на перегруппировки российских резервов, выглядит как концентрическое наступление на агломерацию Краматорская и Славянская. Это последняя крупная агломерация, которая остается в руках Украины в Донецкой области. Концентрическое наступление с трех сторон. Кроме Покровского направления, где эти самые подготовительные мероприятия к этому наступлению еще не закончились, и они станут возможны только после захвата Покровска, и, вероятно, следующий удар снова будет нанесен на Доброполье, а также на город Константиновка, который находится к востоку от Покровска. Константиновки российские войска вышли на окраины города и ведут бои уже в частной жилой застройке, но, тем не менее, до полного захвата Константиновки еще, очевидно, далеко. Следующий удар в рамках этого плана концентрического наступления российские войска наносят в районе города Северск. Там фронт был стабилен годами, но в последние недели и месяцы российским войскам удалось достигнуть крупных успехов. И сейчас российские войска подходят к Северску с трех сторон, с юга, с востока и с севера. То есть одна группировка движется вдоль реки Северский Донец и фактически вышла к северным окраинам Северска, другая пробилась через укрепрайон ВСУ, который она не могла взять с 22 года, вдоль железной дороги Сальдар-Северск. И также последние дни российские штурмовики замечены уже на южной окраине Северска. И, наконец, следующий удар российские войска наносят на противоположном берегу реки Северский Донец, пытаются захватить город Лиман, выйти на широком фронте к Северскому Донцу и, вероятно, там в какой-то момент попытаться эту реку форсировать уже непосредственно напротив Славянска. Последние дни российские штурмовики проникли к окраинам уже города Лиман и, вероятно, в ближайшие недели попробуют начать штурм этого города.
Это все подступы к Краматорско-Славянской агломерации с востока. Есть еще севернее, тоже такой же выступ. Ну, там он не один, но самый существенный, то, на что мы смотрим уже довольно давно, Купинск. И это плацдарм с той стороны реки Оскол. И есть такой выступ, который ограничен, во-первых, Осколом, ну и Оскольским водохранилищем. Очень тоже любопытно, что было в эти дни там. В общем-то, кажется, можно, как и с Покровском, зафиксировать, что Купинск взят, я бы рискнул это сделать. Ты поспоришь?
Я поспорил бы насчет того, что Купинск взят. Как раз ситуация существенно сложнее, чем в Покровске для российской группировки, которая наступает на город. Для начала нужно пояснить значение этого города для всего плана российской операции. С одной стороны, до последнего времени Купинск, а также другие участки боевых действий в Харьковской области можно было воспринимать как отдельное направление, не связанное с общим российским наступлением на Донбассе. Но, возможно, в ближайшие месяцы, в случае, если российским войскам удастся захватить Купинск и создать прочный плацдарм на западном берегу реки Оскол, этот плацдарм может стать отправной точкой для наступления вглубь Харьковской области в направлении Изюма. Этот город уже был захвачен российскими войсками весной 22 года. Через этот город российские войска пытались выйти к все той же агломерации Славянская и Краматорская, только с севера. Вероятно, большой план российского командования на 26-й год подразумевает, если не новый захват Изюма и попытку атаковать Славянско-Краматорск севера, но точно подразумевает попытку перерезать пути снабжения между Краматорском и Харьковом. Как мы видим, все российские оперативные планы по захвату крупных агломераций подразумевают перерезание путей снабжения, вот эти все полуокружения и попытки под угрозой полного окружения выдавить противника из укрепрайонов. Так что вполне вероятно, что российский план на 26-й год подразумевает попытку отрезать Краматорск и Славянск от Харькова. Но пока бои продолжаются по обоим берегам реки Оскол. Российская армия имеет плацдарм на западном берегу, ВСУ имеют плацдарм на восточном берегу. Снабжение через реку, это довольно крупная водная преграда, затруднено. Естественно, все стационарные мосты давно разбомблены, но снабжение продолжается по понтонным переправам, на лодках и так далее. Бои за Купинск продолжаются уже не один год. Если раньше российские войска пытались захватить сначала восточную часть города, ликвидировать украинский плацдарм на восточном берегу, то после серии неудач и даже попыток механизированных штурмов было принято решение российским командованием создать плацдарм на западном берегу и, действуя вдоль реки, отрезать украинский плацдарм на восточном берегу от снабжения. Вот, собственно, российские войска этим занимаются. Из-за того, что украинская группировка на этом направлении давно испытывает дефицит сил, российским войскам удалось просочиться в центр Купинска, но при этом положение российских войск на плацдарме по-прежнему остается нестабильным. А небольшая глубина этого плацдарма позволяет ВСУ контратаками сдерживать российское продвижение. При этом украинские войска на восточном берегу также испытывают проблемы со снабжением, и в последнее время это привело к ослаблению обороны ВСУ на этом плацдарме. Российские войска сейчас пытаются прорваться как в восточную половину самого Купинска, так и к соседнему городу Купинск-Узловой, где находится, собственно, последняя переправа через Оскол, которая контролируется ВСУ. То есть это такая сложная ситуация, которая значительно отличается от той, что сложилось в Покровске, где преимущество российской армии велико и очевидно. И в последние недели мы видим как попытки российской армии продвинуться в самом Купинске к Купинску-Узловому, так и попытки ВСУ фланговыми ударами нарушить снабжение российского плацдарма на западном берегу.
Давай резюмировать насчет захвата Славянско-Краматорской агломерации и рискну спросить тебя так до конца года, до конца зимы, может быть, даже. Чего ты ждешь?
Я не жду начала боев непосредственно за Краматорск и Славянск в ближайшие месяцы. Очевидно, что если такая операция российская состоится, то она потребует завершения всех этих подготовительных мероприятий, как мы это с тобой называем. И прогноз остается прежним, что в случае, если темпы российского наступления сохранятся и в 2026 году, что не очевидно и не предопределено, то в этом случае начало боев за Краматорск и Славянск непосредственно следует ожидать не раньше конца весны. Но, как я уже сказал, возможны разные варианты. В случае, если командование ВСУ допустит ошибки и не сможет стабилизировать ситуацию под Покровском и Мирноградом после того, как эта агломерация будет захвачена российскими войсками, а такое уже бывало и после захвата Авдеевки, и после захвата Угледара, то есть поздний выход из этого полуокружения создает риски дальнейшего быстрого продвижения российских войск. В случае, если такие ошибки будут допущены, возможно, российское наступление, по крайней мере, на время ускорится. Но также нельзя исключать того, что за последующие месяцы ВСУ удастся российское наступление замедлить. Ну, например, по мере приближения российских войск к Краматорску и Славянску будет сокращаться протяженность фронта, что теоретически позволит ВСУ уплотнить оборону и попытаться замедлить российское наступление.
Давно не говорили про самый север и про самый юг, то есть про Орехов и про Волчанск. Хочешь что-то сказать? Кажется, про Орехов есть что за эти две недели.
Я бы начал с Волчанска. Это, в общем, действительно отдельное направление, не связанное даже с боями за Купинск в той же самой Харьковской области. Линия фронта в Волчанске долгое время была стабильной, проходила примерно по реке Волчья, которая делит город пополам. Но в последний месяц российским войскам удалось реку Волчью форсировать, причем как в самом городе, так и в лесах к западу от Волчанска. И все это привело к резкому ослаблению обороны ВСУ в городе. После нескольких недель боев в промзоне на южном берегу Волчьей российским войскам удалось продвинуться дальше, и сейчас они штурмуют последний укрепрайон ВСУ в городе, район многоэтажек на южной окраине. И, насколько можно судить, вчера, в среду, большая часть этого района многоэтажек была российскими войсками захвачена. В принципе, это создает в перспективе пока неясную угрозу перерезания все той же связи между Харьковом и северными районами Донецкой области, но для этого российским войскам нужно продвинуться на несколько десятков километров. Сейчас кажется, что таких сил у российской армии на этом направлении нет. Что касается другого северного участка Сумской области, там бои постепенно затухают, поскольку обе стороны использовали группировки, которые действуют на этом направлении в качестве донора резервов. Значительная часть войск из Сумской области и российских, и украинских была переброшена как раз под Покровск. Но, тем не менее, бои там продолжаются и, главным образом, выглядит как медленное продвижение ВСУ на западном фланге участка фронта в Сумской области. где ВСУ за несколько месяцев удалось освободить несколько сел и выйти почти к границе Сумской и Курской областей. Но при этом бои продолжаются по затухающим. А что касается южного участка, ты правильно отметил, что российские войска в очередной раз активизировались в районе города Орехов в Запорожской области. Попытались пробиться напрямую со стороны Работина и со стороны села Малая Токмачка прямо к Орехову. При этом операция проходила в немного устаревшей уже форме большого механизированного наката, что называется, с нескольких сторон, как раз со стороны Работина, со стороны Малой Токмачки. Прорывались колонны бронетехники, естественно, были атакованы дронами, понесли значительные потери, по крайней мере, в технике. При этом российским войскам удалось закрепиться в центре Малой Токмачки, но не удалось продвинуться дальше пока что. Как кажется, это не основное направление наступления российской армии в Запорожской области и вообще на юге Украины. Основным по-прежнему остается продвижение со стороны Курахова и Великой Новоселки вглубь Запорожской и Днепропетровской областей. Под российскими ударами украинская группировка, которая испытывает большой дефицит пехоты и, в принципе, имеет крайне неблагоприятное соотношение сил с российской группировкой, она отошла за реку Янчур, попыталась создать новую прочную линию обороны по реке, но сделать этого не удалось. Российские войска форсировали реку в нескольких местах и теперь угрожают охватом города Гуляйполе. Это такой город-крепость, на котором держится вся оборона ВСУ в восточной части Запорожской области, пытаются охватить Гуляйполе с севера. Ну и также продолжаются бои к югу от самого города Запорожья, то есть в западной части Запорожской области. Там стороны активно используют для рейдов и для просачивания штурмовых групп дно бывшего Каховского водохранилища, которое, как теперь известно, уже успело порасти молодым лесом. Перед этим вновь выросшие леса и кустарники, пехота с обеих сторон пытается выйти во фланг в тыл противнику. Бои продолжаются между поселком Степногорск и селом Приморское, которое как раз раньше было на берегу Каховского водохранилища. И темп российского наступления, которые были довольно высокими несколько недель назад, сейчас существенно замедлились.
То, что происходит на других направлениях, помогает или мешает наступлению Российской Федерации и обороне украинских сил? То есть вот это растягивание фронта, про которое мы как-то разговаривали, ты объяснял, что чем длиннее фронт, чем больше позиций нужно украинской армии защищать, тем выгоднее Российской Федерации, поскольку у нее преимущество. Или нет, сейчас можно сказать, что, кажется, это не так существенно.
По-прежнему этот фактор сохраняется, при этом я не уверен, что российское командование рассматривает эти наступления на второстепенных участках именно в рамках такого большого плана. Вероятно, каждая из группировок, которые действуют от дельты Днепра и до Сумской области, имеет собственные локальные задачи и действует в рамках этих задач. Действительно, в центральной части фронта, по крайней мере, от города Лиман и до Покровска, можно рассмотреть контуры одной большой операции, целью которой является захват Краматорска и Славянска. На всех остальных участках российские войска выполняют свои локальные задачи. Понятно при этом, что улучшение тактической обстановки на каком-то участке может стать в будущем основой для крупного российского наступления, ну, например, в той же Запорожской области с целью захвата города Запорожья и всей Запорожской области. Но пока, когда это будущее наступит, и наступит ли вообще, сказать невозможно.
Поговорили про то, что происходит на фронте, ты все объяснил, и, как всегда, за этим блоком следует блок, связанный с новостями, в том числе политическими, которые были и которые связаны с этим конфликтом. Так, навскидку, что, кажется, можно было бы упомянуть, и остановись на том, что тебе любопытно. Украинцы говорили, что поразили Орешник, Трамп, я это упоминал, сказал, что томагавки не дам в который раз. Есть фотоизображение российского танка, тоже я это упоминал, и у него не просто наваренные конструкции, не мангал, да, как это раньше называлось, а навороченная из проволоки, из реек, и сделанная так, чтобы дрон не мог, да, попасть, чтобы его задержала эта конструкция. В общем-то, даже столько накручено, что трудно узнать, что это за техника. У меня на кухне такая железная мочалка лежит. Про модернизацию авиабомб было не просто с модулями коррекции и планирования, а с реактивными двигателями Российская Федерация сейчас производит. Это увеличивает дальность поражения этим сравнительно дешевым, сравнительно точным оружием. Наконец, ядерные испытания на новой земле. То, что в среду 5 ноября министр обороны Российской Федерации объявил, сказал, что необходимо это провести. Что-то из этого тебя интересует?
Ну, давай поехали по порядку.
Тогда с Орешника.
Ну, поскольку никаких доказательств нет, думаю, что всерьез обсуждать и нечего. Нельзя, конечно, исключать, что это правда, но странно, что такая операция обошлась без съемок видео и без какого-то объективного контроля. Думаю, что если такое видео появится, мы все с тобой с удовольствием обсудим. Пока предлагаю считать, само существование такой операции не доказано.
Галочку поставили Трамп и томагавки.
По-прежнему есть два аспекта. Понятно, что они взаимосвязаны. Есть аспект политический. Очевидно, что Трамп сам считает, что передача дальнобойных крылатых ракет Украине с разрешением бить этими ракетами по территории России является существенной эскалацией. И в этом смысле он воспринимает слова Путина и подчиненных Путина всерьез. Это, как, видимо, Трамп сам понимает или понимают его советники. Это не просто еще одна эскалация. Передача подобных ракет действительно чревата рисками прямого, в том числе ядерного конфликта между Россией и США. При этом существует технический аспект. В связи с тем, что ракеты «Томагавк» из-за своей дальности попадали под действие договора о ракетах малой и средней дальности между Россией и США, который запрещал иметь такие ракеты наземного базирования, то есть ракеты с дальностью более 500 километров и менее 5000 километров. При этом он разрешал иметь такие ракеты на других носителях, в частности, на морских. Поэтому ракеты «Томагавк», после того, как договор вступил в силу, были исключительно ракетами морского базирования. То есть США имели возможность их запускать только с надводных кораблей или с подводных лодок. Договор прекратил действие, то есть США вышли из него в 2018 году. С тех пор были разработаны и произведены в крайне небольших количествах наземные пусковые установки. Часть из них по-прежнему остается в виде экспериментальных экземпляров. Часть действительно в количестве нескольких штук поступила на вооружение армии США и корпуса морской пехоты. Ну, в общем, на данный момент и в течение ближайшего года США смогут передать Украине только несколько пусковых установок, ну и соответствующим небольшим боезапасом ракет. Военной пользы или там, стратегической пользы от такого количества пусковых установок и ракет будет немного, а политические риски, как я уже сказал, велики. Вот, вероятно, взвесив риски и возможные выгоды, Трамп принял решение пока ракеты не передавать. Дальше.
Фотоизображение российского танка, где есть конструкции очень такие мохнатенькие.
Ну, это продукт давней эволюции. Понятно, что в рамках этой эволюции есть давление окружающей среды. С одной стороны, это те самые дроны, которые в том числе атакуют бронетехнику под разными ракурсами, в том числе в верхнюю полусферу, где нету динамической защиты, тонкой броня и так далее. С другой стороны, есть давление окружающей среды в виде необходимости сохранять мобильность. Как уже было выяснено практическим путем, мобильность – это лучшее средство защиты от тех же самых дронов камикадзе. Поэтому техника двух армий эволюционирует как раз под действием этих сил отбора. То есть, с одной стороны, появляются всякие подразделения на мотоциклах и даже на электросамокатах. А с другой стороны, техника фактически лишается мобильности, но при повышении защищенности. Дрон «Камикадзе» обычно оборудуются кумулятивными зарядами, чаще всего противотанковыми кумулятивными гранатами для гранатометов. Главный способ борьбы с подобного вида боеприпасами, в которых образуется кумулятивная струя, это сделать так, чтобы эта кумулятивная струя либо сломалась при срабатывании, для этого как раз используют в том числе динамическую защиту, то есть специальные плитки со взрывчаткой, которые ломают кумулятивную струю, либо другой способ – это заставить кумулятивный заряд сработать на безопасном для брони расстоянии. Вот для этого раньше использовались так называемые мангалы, которые наваривались на башню. Российское командование приказало наваривать такие мангалы еще до начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Вероятно, таким образом он собирался защититься от противотанковых управляемых ракет, которые как раз также могут атаковать бронетехнику в верхнюю полусферу, то есть в крышу. Тогда, насколько можно судить, эта защита была признана неудачной, поскольку противотанкоуправляемые ракеты имеют значительно более мощную боеголовку, чем гранаты для гранатометов. Однако теперь мощность боеприпасов снизилась, потому что главным их носителем является дроны «Камикадзе». При этом количество таких средств поражения на поле боя многократно увеличилось. Это подтолкнуло эволюцию этих самых скромных мангалов в стимпанковые чудовища. Мы видели уже в 23-м и 24-м году танки-сараи, когда чуть ли не металлические гаражи целиком наваривались на танк. С тем, чтобы защитить его от дронов «Камикадзе», такие сооружения оказались слишком громоздкими и ограничивали мобильность настолько, что бронетехнику было невозможно использовать по назначению совсем. Вот следующий этап эволюции – это танки и бронемашины типа «Ёж», когда на них навариваются частокол из металлической арматуры с той же самой целью – заставить кумулятивный заряд сработать раньше, чем нужно. При этом, видимо, предполагается, что какая-то мобильность, там, возможность повернуть башню, например, у бронетехники сохранится. известно, вот, что называется, пользователи на земле, что все эти изобретения, они действительно повышают живучесть бронетехники, дают ее возможность выдержать множественные удары дронов-камикадзе, однако полностью решить проблему плохой выживаемости бронетехники на поле боя они не могут. Стандартной тактикой противодействия механизированным навалом является обездвиживание бронетехники либо ударом по ходовой части, либо с помощью мин, и последующее добивание, в том числе артиллерии, ну и теми же самыми множественными ударами дронами камикадзе.
Модернизация авиабомб. Я что-то читал такое про реактивные двигатели и до этого. Ну вот на неделе Financial Times тоже про это опубликовали. Хочешь про это поговорить? Насколько это существенно?
Российские войска уже несколько месяцев применяют подобные бомбы, которые имеют тот же механизм наведения по спутниковой навигации, как и другие планирующие российские бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Но при этом новые бомбы получили реактивный двигатель китайского производства. Несколько бомб было найдено и был совершен анпакинг украинскими инженерами, которые это дело показали. Реактивный двигатель небольшого размера китайского производства. А сами бомбы, которые до сих пор были использованы, они имеют небольшой калибр, то есть это ФАБ-100, которые по мощности не сильно превосходят, если вообще превосходят, последние модели дронов типа «Герань», она же «Шахет». По дальности, естественно, «Шахет» эти бомбы превосходят. Однако в последние дни появилось в фотографии и видео нескольких бомб более крупного калибра, у которых в модуль планирования и коррекции есть место для размещения этого реактивного двигателя. Самого двигателя, правда, нет. Возможно, российские инженеры готовят 500-килограммовые, то есть бомбы ФАБ-500, оборудованные подобным двигателем, но возникают сомнения о том, что дальность применения таких бомб будет существенно больше, чем у бомб без реактивного двигателя. Понятно, что малоразмерный реактивный двигатель вряд ли позволит существенно увеличить дальность крупной тяжелой бомбы. Понятно, что здесь всегда будет компромисс между весом бомбы и ее дальностью. Ну и, собственно, пока такие бомбы не применяются, существенного преимущества наличия реактивных двигателей для бомб российской авиации не дало. При этом, да, бомбы небольшого калибра прилетают на 200 километров от фронта, но точно так же и дальнобойные дроны типа «Герань» могут атаковать эти цели, и даже цели расположены значительно дальше.
Новая земля, ядерные испытания Российской Федерации, как тоже символ эскалации.
Ну, насколько я понимаю, Путин и его подчиненные обсудили этот вопрос в ответ на оговорку Трампа, специальную или случайную, мы не знаем, о том, что США собираются возобновить испытания ядерного оружия. Ну, напомню, что оба государства являются подписантами договора о запрете испытаний ядерного оружия во всех средах. Думаю, что пока так стоит воспринимать, как обмен словесными интервенциями.
Хорошо. Что-то тебя еще заинтересовало из поводов или переходим к вопросам слушателей?
Давай переходим к вопросам слушателей.
Вот они. Мы просим оставлять их на YouTube. Канал называется «Медуза» под специально закрепленным комментарием. За время, что мы не виделись, а слушатели нас не слышали, в нашем издании в «Медузе» вышли ответы на вопросы о войне отдела «Разбор». Читатели присылали свои вопросы. Отдел, в котором ты работаешь, отвечал. Но вот что можно еще, дабы не нарушать традицию, найти на YouTube. И прошу, пишите, пожалуйста, имена или псевдонимы и город-города, откуда вы. Без подписи. Регулярно читаю новости о том, что в небе над Украиной действуют тысячи, если не сотни тысяч дронов каждый день. При этом регулярно с обеих сторон фронта сообщают, что сбивают десятки, в лучшем случае сотни дронов. Почему при наличии у обеих воюющих сторон сотен тысяч этих дронов ни одна из сторон еще не применила тактику роя, когда на один статичный объект, например, нефтеперерабатывающую инфраструктуру, сразу направляется несколько сотен этих самых дронов? Не уловил, почему ни одна не применяет в большом количестве, ну, применяют, да, сотнями, но если ты улавливаешь вопрос, будь добр.
Не вполне, есть некоторая путаница. Сотни тысяч дронов не в день, а в месяц действуют над полем боя. Очевидно, они спутаны с сотнями дальнобойных дронов, которыми обе стороны пытаются наносить удары по инфраструктуре, и по военным и не только военным объектам в тылу. Дальнобойные дроны используются, очевидно, по общему плану, который заключается в массировании самых дронов для прорыва как ПВО вблизи линии соприкосновения, так и объекта ПВО, который защищает, собственно, эту самую инфраструктуру, заводы, электростанции и так далее. Можно сказать, что они действуют формациями типа рой или стая, там, назови как хочешь. При этом каждый из них управляется отдельным оператором. А все опыты по созданию действительно настоящего роя, когда управляется оператором один дрон, а остальные подстраиваются под этот дрон-матку, все эти эксперименты как раз ограничиваются районами поля боя и малыми дронами. Насколько можно судить, пока существенного успеха на этом направлении не достигнуто. Все попытки внедрить какие-то элементы искусственного интеллекта предпринимаются давно, на самом деле еще с 22 года, не привели к тому, что устройства с этими элементами стали массовыми. Насколько можно судить, основной преградой для этого является главное требование к дронам. Они должны быть дешевыми. Собственно, это обеспечивает то, что каждая из сторон может применять сотни тысяч дронов в неделю. И все дополнения к этим дронам, которые дорого стоят, этому главному критерию противоречат. Ну и кроме того, думаю, что можно будет в одном из ближайших выпусков подробно поговорить про то, что нам известно про использование искусственного интеллекта и прочих дополнительных приспособлений для одноразовых дронов.
Следующий вопрос. Дмитрий говорил, что в начале вторжения ПВО Украины было временно подавлено. Как Дмитрий оценивает перспективы воздушно-десантной операции, возможно, с десантированием с большой высоты российских ВДВ 24 февраля в Киеве, если бы она гипотетически состоялась? Тоби Антверпен. Тоби – постоянный слушатель, поставщик интересных вопросов. Я не уловил только насчет, если бы она гипотетически состоялась. Но там были десантники под Киевом.
Ну, было десантирование с вертолетов в аэропорт Гостомель. Широко известная, освещенная со всех сторон операция, которая, тем не менее, обросла большим количеством мифов, с которыми надо отдельно разбираться. Начнем с того, что я никогда не говорил, что ПВО было временно подавлено. Вот, оно было подавлено частично на отдельных участках фронта, на отдельных участках украинского тыла. В целом, система ПВО не только не прекратила функционировать, она осталась вполне связанной, что называется, интегрированной, подчиняющейся общему командованию. С первых же дней российского вторжения ВСУ стали использовать оставшиеся средства ПВО большой и средней дальности для засад. То есть в первые недели и месяцы войны Украина не пыталась полностью прикрыть какие-то объекты или районы с помощью ПВО, а пыталась нанести максимальный ущерб российской авиации, что, собственно, сделать удалось. И это привело к тому, что российская авиация перестала летать над украинским тылом и даже над линией фронта. При этом мы знаем, что десантная операция с помощью самолетов планировалась. Ну, естественно, десант планировался не парашютный, а посадочным способом. То есть после захвата аэропорта Гостомель российское командование планировало организовать туда воздушный мост с тем, чтобы быстро нарастить группировку, прежде всего, десантников, прямо на окраине Киева. Ну, и сделать это не удалось как потому, что ПВО не было подавлено, не только ПВО, но и истребительная авиация продолжала действовать, и один из украинских истребителей был сбит над Киевом, вероятно, дружественным огнем, не подавленный украинской ПВО, и упал в городе. При этом другие истребители продолжали летать, ПВО продолжало действовать. Ну и кроме того, украинская артиллерия наносила удары по взлетопосадочной полосе, а спецназовцы пытались проникнуть на территорию аэродрома. Отдельный вопрос, удалось ли хоть в какой-то момент этот аэродром полностью освободить. Это нуждается в отдельном исследовании, в отдельном рассказе. Но тем не менее, пользоваться аэродромом по назначению у российской армии не было никакой возможности. И уже готовые к десантированию посадочным способом, то есть на самолетах, десантники были отправлены на помощь своим сослуживцам, которые высадились с вертолетов через Припятскую область, через Чернобыль по суше. И достигли аэродрома через несколько дней, после чего российским войскам удалось взять Гостомель под полный контроль на какое-то время, но использовать его по назначению, то есть для посадки самолетов, они по-прежнему не могли. И это значительно ухудшило положение российских войск на западном берегу Днепра в районе Киева, потому что все снабжение этой группировки осуществлялось фактически по одной дороге через Чернобыль.
Третий, последний вопрос. Здравствуйте. Вопрос от Джека из Санкт-Петербурга. Общепринятым считается тезис о невозможности прорывов на фронте из-за масштабного использования дронов. В этой связи ищут ли стороны что-то, что может снять эту проблему? Как насчет ЭМИ оружия? Есть ли в РФ или в других вооруженных силах рабочие образцы бомб, ракет и прочее, способных отключать электронику на больших пространствах? Или это все плоды Голливуда? Электромагнитная ЭМИ, да?
Ну вот как раз США недавно испытывали подобную установку, которая сбивает дроны электромагнитными импульсами. Утверждалось, что там несколько десятков дронов было таким образом уничтожено за несколько минут. Мы не знаем точно условия, которые были созданы на этих учениях, и насколько они приближены к реальным боевым. Но знаем мы только то, что все подобные установки пока существуют в качестве экспериментальных образцов. Но, возможно, в связи с дешевизной боеприпаса, назовем это так, которая по стоимости электричества, за такими системами возможно будущее, и за системами электромагнитного подавления, и за лазерными системами, поскольку все прочие системы изначально проигрывают большинству дронов в связи с разницей в цене. боеприпасы, которые дрон поражает, и, собственно, самого этого дрона, который нужно сбить. Но пока, как я уже сказал, до внедрения таких систем в войска, тем более в российской армии, далеко. Не исключаю, что в какой-то момент эти экспериментальные образцы появятся в украинской армии, поскольку политика натурных испытаний в боевых условиях существует и уже давно. Натурных испытаний западных образцов оружия.
Еще раз, куда писать вопросы? Прямо под этим роликом на YouTube в специальную ветку под закрепленным сверху комментарием канал «Медузы», если вы слушаете на какой-то другой платформе, включая само наше издание, сайт или приложение. За лайки, комментарии и за финансовую поддержку спасибо большое. Лайки, комментарии, понятно, на сторонних платформах. Финансовая поддержка — это то, что можно и нужно делать, жертвовать нам средства. Без вас никак не прожить редакции. Но если вы живете в России, из дома не надо, не подвергайте себя риску. На «Медузе» читайте текстовую сводку, там же изучайте карты, и до встречи через неделю с Дмитрием Кузнецом. Пока-пока.
Пока, спасибо.